Это Руслан Шевединов.
Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучший.
Ищите нас на главных подкаст-площадках.
Сами в этом убедитесь.
Всем привет, это лучшая передача политики, новый выпуск. Спасибо, что включили. Сразу поставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь. Сегодня мы будем продолжать разбираться в российской политике и говорить о важных темах. Каждый выпуск у нас тут новый ведущий, но неизменно остается я, Руслан Шевединов.
И я, Леонид Волков. И я вам напомню, для тех, кто к нам только что присоединился, что это вы смотрите лучшую передачу о политике на лучшем российском канале о политике, на первой кнопке российского политического Ютуба. И мы здесь действительно разбираемся с политикой вглубь, хотя можем и шуточку пошутить, но в целом нам действительно с вами интересно разобраться, как оно все устроено на самом деле. И мы копаемся иногда в достаточно неприятных субстанциях, это все-таки российская политика, но мы называем здесь вещи своими именами. Кто с нами уже много выпусков, знает, что мы можем уйти в какие-то дебри, подушнить, поразбираться в каких-то глубоких деталях, надо потерпеть, все равно будет интересно. Кто с нами в первый раз, устройтесь поудобнее, поставьте лайк обязательно и приготовьтесь к интересному, содержательному политическому разговору. Сегодня ко мне и к Руслану присоединяется особый гость, это... Майкл Наки.
Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, уважаемая аудитория. Мне кажется, надо потерпеть. Это как раз лозунг российской политики вообще на всех прошедших 22 лет.
Слушай, ты смотрел предыдущие выпуски? Ты примерно понимаешь, да, что смотрел. Мы тут сидим, между собой перетираем. И, друзья, пишите свои комментарии, тоже согласны с нами или нет. Я предлагаю нам с вами такую...
Не знаешь, что больше всего нравится в вашей передаче? Что вы
название?
А это лучшее название, безусловно, на российском Ютубе. Но мне нравится, что вы постоянно говорите, мы сейчас разберемся, как все устроено, а потом спорите друг с другом, и не приходите к общему выводу. Очень-очень детальный разбор.
Лозунг российской политики последних 22 лет, это, конечно же, не надо потерпеть, а нравится, не нравится, терпимая красавица.
И мне нравится, что ты потерпел, пока мы закончим с Русланом вот этот разгон, чтобы вернуться к потерпеть. Хорошая передача.
Лучшая. На российском Ютубе поставьте лайк. На прошлой неделе Владимир Путин встречался с лидерами думских фракций, с Нечаевым, с Володиным, там были представители КПРФ Зюганов, ЛДПР Слуцкий, и Миронов от «Справедливой России». Встречалось, и договорились они о том, что одна в стране партия сейчас. Нужно сплотиться в это нелегкое время, во время войны. Все в едином порыве поддерживают Владимира Путина. И мы сегодняшний
выпуск... Как говорится, одна страна, один народ, один лидер.
Вот-вот, да, где-то это уже было. И мы сегодня хотим поговорить как раз об так пресловутой партии войны. Очень часто звучит этот термин о людях, которые являются главными спикерами, главными ястребами в окружении Владимира Путина. Люди, которые сейчас постоянно поджигают ненависть и активно участвуют в тех боевых конфликтах, которые с Украиной развел Владимир Путин.
Это серьезный вопрос. Ну, то есть война началась не на пустом месте. Войну кто-то придумал как политическую конструкцию. Кто-то продал Путину идею о том, что война решит все его проблемы, поднимет его рейтинг, что война приведет к тому, что, ну, как бы его правление дальнейшее будет более успешным. И понятно, что это не было в вакууме. То есть были люди, которые выступали явно против этого. До нас относятся отголоски. Российская политическая система достаточно закрытая, и мы только по каким-то косвенным, может быть, уликам понимаем, как устроен был вот этот конфликт в российской элите и как он закончился тем, что партия войны победила. Мы сейчас постараемся воссоздать, воспроизвести этот конфликт и понять, кто на самом деле в партии войны, кто в партии мира. Ну и, собственно, да, почему партия войны одержала победу над собой, над здравым смыслом, над Россией и над головой Владимира Путина.
Я как раз хочу сделать громкое заявление, которое, возможно, красной нитью будет моей позиции в этой передаче. Ты говоришь, что к войне готовились, да, войну формировали, ее ждали, ее успели. Я как раз считаю, что нет. Ну, то есть все, что мы знаем на данном этапе, нам говорит о том, что войну никто не ждал, что ждали, что будет как с Крымом, что просто придут, что просто сядут, что приедет Росгвардия в Киев, значит, и сразу сменит правительство. Ну, там поставят какого-нибудь Медведчука или еще кого-нибудь, там разные фамилии назывались, когда это уже обсуждалось. И что никаких реальных масштабных боевых действий не будет. И что это для многих стало сюрпризом.
Ну, то есть ты говоришь, что на самом деле во всем виноваты там несколько ФСБшников из пятого управления, которые распилили все бабло на агентурную работу и подкуп местных элит. За это бабло писали отчеты о том, как все ждут с цветочками путинские войска. И тем самым невольно заводили всю эту кашу.
Виноват в этом смысле, конечно, глобально Путин, потому что он создал систему, в которой ФСБшник не может прийти к Путину и сказать: Владимир Владимирович, вы немного кукухой поехали, там все совсем по-другому, никто нас цветами не ждет, украинская армия 8 лет готовилась к тому, что вы будете нападать, Запад этого не стерпит, поэтому даже не думайте это начинать, это будет просто полная катастрофа. Но поскольку он уничтожил всех людей там с мозгами, которые могут говорить что-то против воли Путина, его понимания, да, они приходили и говорят, да-да-да, три дня, все, Киев наш, концерт на Крещатике. И в итоге вот.
Интересно, давайте попробуем разобраться. Это хороший спор, потому что разные позиции. Я, скорее, тоже считаю, что люди, кого сейчас принято именовать партией войны, это люди, которые ситуативно объединились. У них нет какого-то там лидера или единой стратегии, но они объединились в порыве доказать Путину свою лояльность, конечно, попытки предугадать следующий шаг Владимира Путина.
Ты вспомни этот совбез, где они выходили, там не было ни одного человека, который бы вышел, вскинул бы руку и такой «Да!» Вперед! Да. Умирать! Убивать! Да, я уж не знаю, что там произошло с прокурором Красновым. Возможно, он единственный...
Которого вырезали.
Да, возможно, он единственный, кто кинул Зигу и сказал, да, там, давайте убивать людей, я не знаю. Но все остальные просто стояли, тряслись и такие, ради бога, то лишь бы ничего.
Давайте покажем. Нарышкина, да. Это был все-таки запоминающийся момент.
Да-да, и вот их там отчитывали, и все такое. Никто, ни у кого не горят глаза, никто не хочет какой-то кровавой мясорубки. И у тех, кто понимает, как раз Нарышкин, да, он вот при всем этом, при том, что он сыт, говорит Путину, что на самом деле вообще как все обусловлено, но он глава службы внешней разведки. Для него должно было долетать хоть где-то, хоть что-то. Он там с американцами там как с внешней разведкой периодически коммуницировал. И он как раз понимал, что не будет вот никакого вот этого вот за три дня.
И поэтому ну, и там он так же дрожит. Все-таки сюжет, когда глава ЦРУ Бернс приезжал в Москву, да, и довольно откровенно им говорил, ребят, ну как бы будет так и так, вот у нас такие-то возможности, такие-то вооружения, украинская армия. То есть это они уже, американцы, когда видели, что война неизбежна, что силы сосредоточены, реально пошли ва-банк, и Бернс лично приезжал в Москву просто сказать, Герасимов, он с Герасимовым встречался. Будет так, так и так.
Мы вот все знаем.
Мы да. все знаем, мы все знаем про ваши планы. Вот они там опубликовали, как мы теперь видим, абсолютно точно российские планы вторжения. И реально думали, что это как-то войну остановит, но спираль безумия развивалась. И вот про партии. Ведь были люди, которые пытались это остановить до самого конца. Вот вспомнили мы сейчас это позорное заседание Совета Безопасности, где они все поклялись на крови, но поклялись они в оказании помощи ДНР и ЛНР. Путин подписывает указ о признании ДНР и ЛНР, и возникает спор, про который сейчас забыли все, а в каких границах?
Границы, да.
В административных или в фактических? И сначала несколько людей из окружения Путина дают комментарий, что в фактических границах мы их признаем.
Они требуют, что нам всю надо забрать на несколько
областей. Да, что означает, что никакой войны не будет, если мы их признаем в фактических границах, да, а не в конституционных, как бы, к которому относится вся территория Луганской и Донецкой области. И Путину приходится снова вылезать и их поправлять. И говорит, нет-нет-нет, мы их признали в границах областей. Что как бы значит, что Украина оккупировала типа две трети территории ДНР и ЛНР, что уже означает неизбежность войны. То есть там реально до последнего момента проходили какие-то внутренние движения. Часть, существенная часть элиты не верила, что война будет возможна, и пыталась ситуацию исправить даже уже после этого заседания Совбеза.
И вот в продолжении мысли моей, которую я ранее вбросил о том, что это все ситуативная партия войны, как раз-таки Совбез, о котором вы говорите, Нарышкин, там помимо того, что трясся, он же как раз-таки автор той фразы, что присоединение не ДНР, ЛНР, а мы будем присоединять их к территории России не как изначально задумывалось, позволить им сделать независимые республики, а присоединим. То есть он первый об этом начал говорить, как мне кажется, и на нервах, и ситуативно понимая, что вот это понравится Владимиру Путину в тот момент, да и в целом
станет нарративным. Да, он просто кушу наложил. Он просто, мне кажется, говорил все, что в голову ему приходило. Он не мог сориентироваться. Реально, его Путин уже как у доски отвечающего, ну, это много сравнений проводили, но он же не может сосредоточиться.
Да.
Он вообще не может собрать себя в руки. Ну, то есть, я не знаю, наверное, каждый оказывался в такой ситуации, но не в смысле, когда вы стоите на совбезе перед Путиным и хотите устроить геноцид, а в смысле, что когда ты вообще в такой ситуации, когда у тебя уже все, голова не функционирует, и ты просто, слова просто из тебя извергаются. Ну, может быть, да, это была и какая-то, не знаю,
и тайная вот история. И началось все это страшное событие, да, 24 февраля с момента ввода войск, и тут все начали наперегонки бежать к журналистам в свои социальные сети, делать какие-то громкие заявления, и таким образом за вот эти
реально,
вот почти...
кто кого перезигует.
Неполные вот 5 месяцев войны, с момента начала войны, уже какой-то сформировался реально... пул такой, настоящая партия войны, люди, которые сейчас ассоциируются со всем этим Z-безумием, которое происходит.
Это неожиданные люди. Неожиданные
люди. Это неожиданные люди, которые, в принципе, даже между собой в некоторых терках находятся, мы чуть забегая вперед, Турчак и Володин, человек, люди, которые друг друга ненавидят.
Они,
которые,
если честно, не пара.
Не пара совершенно. Которые, у которых есть внутреннее противоборство внутри партии, за влияние, которые открыто критикуют друг друга. Вот они сейчас в этом вот ситуативном союзе уже 5 месяцев пребывают, поддерживая Путина, поддерживая войну и наперебой крича о том, что, опять-таки, Турчак, которого мы сейчас упомянули, которого мы с тобой в прошлом выпуске про преемников обсуждали как одного из самых потенциально с большим будущим человека, человек с большим будущим. Вот Турчак ездит туда, он не просто делает заявление, как Володин. Вот в этом отличие даже внутри этой партии войны. Есть те, кто таких прям на передней линии, Кириенко и Турчак, люди, которые прямо ездят на оккупированные территории, которые там под бомбежками раздают интервью, а есть те, кто, как Дмитрий Анатольевич Медведев или Вячеслав Володин, люди, которые главные
делают
комментаторы.
Резкие заявления, да. То есть партия «Война» не едина, у меня есть фракция «Ездунов» и фракция...
Да, абсолютно верно, даже ястребиные ястребы и просто такие пташки.
Но на самом деле я хочу вот такую мысль задвинуть, которая, мне кажется, очень важной. Эти партии сформировались противоестественным образом. То есть мы видим, что партия мира есть. Ну, то есть она существует. Вот эти рассказы о том, что Кудрин ходил к Путину и что-то уговаривал. Очевидно, вот эта вся там история про то, как Эльвира Набиуллина сидит каждый
раз уехать
с очень кислой рожей и пытается соскочить. Правительство, все эти там Мишустины, Силуановы, Орешкины, которые явно не в восторге от того, что им приходится затыкать дыры. Собянин, который, как мы обсуждали, пытается ни в чем не замазаться. Партия мира есть.
Ох, не все, подожди. Ну, Собянин партия... на концерте Зе орет, скидывает
один
руку.
Раз, один раз.
Ну, один раз
а
не
дальше
поддерживаешь войну.
Максимально
да?
дистанцируешься.
Ну, вот Мишустин и Собянин как условная партия молчания. Партия, типа, вне политики. Ну, то есть люди, которые, они не, пытаются не замораться, чтобы на будущее не ставить крест на своих перспективах, и стараются, соответственно, не критиковать все это, чтобы сейчас не уничтожить самих себя.
Так вот, моя мысль заключается в том, что разделение между партией мира и партией войны произошло неестественным образом. Потому что естественным образом, я бы как на это смотрел, есть люди, которые верят во все это пропагандистское дерьмо. То есть есть люди там, которые реально верят в то, что говорит путинский телевизор. В план Даллеса, в рептилоидов, в планы НАТО, в биолаборатории на Украине, в биологическое оружие избирательного действия и в то, что Запад спит и видит, как устроить, значит, ЛГБТ-геноцид русского народа и разогнуть тысячелетние скрепы. Самый яркий представитель этого лагеря – Патрушев, безусловно, вероятно, Бортников. Судя по всему, сам Путин в значительной степени.
К сожалению, да.
Ну, еще какое-то количество долбанашек.
Ну, Бастрыкин.
Очень там, сложно да. сейчас, очень сложно говорить, потому что их не назвать ни дебилами, ни идиотами. Uh-huh. Нельзя медицинские термины
эйблизм,
использовать
да.
в качестве осуждения их слов, поэтому очень сложно подбирать правильные эпитеты, причем еще и цензурные. Ну, в общем, вот эти вот долбанашки, их реально мало. А есть люди, которые многие годы занимают позицию такую. Пропаганда — это клево. Пропаганда позволяет нам держать широкие народные массы в подчинении, промывать им мозги. Но мы-то с вами умные ребята. И мы-то понимаем, как все на самом деле устроено. Для нас эта пропаганда — это инструмент, который позволяет воровать очень много денег и вести наш luxury lifestyle. И это люди, которые любят Запад, любят самолеты, любят яхты, любят возить своих молоденьких любовниц, значит, на вечеринки, куршевель, кокаин и все остальное прочее. И Лавров, и какой-нибудь Шувалов, и Сечин, сибарит, который живет в Риме большую часть времени. И вот эти все люди, Песков, конечно же, с его семьей, раскиданной по всем европейским странам. Володин, огромный любитель денег. Даже генерал Золотов, который тоже не чужд роскоши. И уж, конечно же, Шойгу, про которого мы подробно делали разбор, про всех его любовниц, дачи, дома и так далее. Органически они никак не близки на самом деле партии войны. Это люди, которым есть что терять. Которые абсолютно ни слова не верят в то, что говорят по телевизору. И которые просто, ну как бы, все последние годы крайне успешно занимались сказочным обогащением. И война ставит крест на их лайфстайле. Они не могут больше поехать в Куршевель, они не могут учить детей в Итоне или где там они привыкли учить детей, их никуда не пускают, они становятся изгоями. Жены их начинают уже пилить, потому что уже сорвался летний шопинг-сезон в Милане и под угрозой зимний сезон катания в Альпах. Это целая огромная для них, для всех проблема. И они оказались сейчас в партии войны, и многие из них впереди паровоза. Дмитрий Анатольевич Медведев, системный либерал с его виноградниками в Тоскане, бежит впереди паровоза зиговать. Абсолютно ситуативно и случайно. Они как бы увидели, что партия войны побеждает, что Путин к ней примкнул, что Путин сделал выбор в пользу телевизора, и побежали как бы подмахивать. Но насколько прочным может быть этот союз, который является абсолютно противоестественным?
Ну, Леонид, я с тобой в теории, я согласен, но тут такой большой важный водораздел. Они все это уже потеряли. То есть они сейчас не просто примкнули к таким воинствующим людям, как Патрушев и Бортников. Они сейчас понимают, что по-другому уже и не может быть. Ситуация зашла в таком тупике сейчас все. Путин настолько все довел, что нет варианта, при котором они вернутся на свои виноградники в Тоскану. Нет варианта, при котором они поедут кататься в Альпы на лыжах. Поэтому сейчас они, мне кажется, таким образом зарабатывают себе очки, работают на будущее, работают на перспективу. Моя как раз позиция, вот эта партия войны, это люди, самые основные, мы еще до сих пор не назвали их по именам, но это люди, которые достигли определенного потолка. Это высокопоставленные чиновники, которым некуда развиваться вверх, им можно только горизонтально ходить по карьерной лестнице. И вот они сейчас пытаются доказать Путину свою важность, свою лояльность, заработать себе как можно больше очков и вес на случай, даже если Путина не станет, чтобы они были поставлены куда-то.
Я с тобой не согласен, потому что, мне кажется, ты не учитываешь чешскую психологию. Ты слишком хорошо о них думаешь. Чешская психология устроена все-таки очень консервативно. Вот ты всю жизнь сознательно. Помнишь, с какой любовью Медведев сортировал вино? Вот это да. На ту дачу, это на ту дачу. Занимался какими-то мелкими деталями оформления. Как Сечин заботливо оформлял яхту имени покинувшей его жены.
Ольги.
И так далее, и так далее. Они любят всю эту прекрасную мещанскую мелочь. Они любят все эти свои самолеты, яхты. Я не считаю их такими героями духа, которые могут сказать: ладно, раз родине надо, гори оно все синим пламенем, я готов принять, что этого никогда не было, сгорел сарай, гори и хата. Как бы все. Это ты так говоришь, ну как бы нам очевидно, что с началом войны их прежний лайфстайл к ним никогда не вернется, и они никогда больше не поедут ни в Давос, ни в Сен-Жан-Кап-Фера.
Ну вот, да, на
это нам понятно, но им не должно быть это понятно, потому что психика, она ищет возможности, она цепляется, она думает, а как раз их мозг должен пытаться для них найти варианты, как бы сделать так, чтобы все было как
ты
раньше.
Ты говоришь сейчас...
Вы слышишь? Про разных людей
говорите.
Володин говорить.
Говорил пару дней назад, что в отпуск отлично было бы поехать, но он-то сам поедет, но сейчас летние каникулы у депутатов, а он спикер парламента. Он говорит: уважаемые коллеги, депутаты, предлагаю вам на отпуск поехать в ДНР, ЛНР, и всем рекомендую, мне там очень нравится.
Как избавиться от...
Вот он, лайфстайл, Леонид.
Это очень хорошая идея, особенно если они поедут поближе к линии фронта.
Шахтерск.
Никто не расстроится.
Да,
слушайте, вы говорите про разных людей, на самом деле, есть эти... Мне почему вообще не нравится «Партия мира» и «Партия войны» как название? Потому что я тут по большей части согласен с Леонидом, и просто в этом смысле немного иду дальше. Я не готов называть «Партией войны» людей, которые не разделяют эти ценности. Не в смысле, что я их оправдываю, вообще насрать на этих людей, мы их все равно всех повесим. Ну, там не мы, а справедливый суд туда-сюда справедливо повесит. Значит, эти люди, которых не было возможности принять решение. После 24 февраля у тебя было три пути. Значит, путь первый. Собрать все манатки и уехать, причем быстро, потому что потом окно mm-hmm. закроется. Так сделал Чубайс. Окно уже закрылось, его уже нет. Потому что пытался также сделать Мао, недалеко уехал, никуда не уехал. Значит, остался здесь, все, окно из возможности закрылось. Второй путь – это просто сидеть и молчать, и ожидать, что может случиться. И третий путь – это выпрыгивать из штанов и рассказывать, значит, как все правильно.
Вообще был всегда четвертый путь, типа пустить себе пулю в голову, потому что никто не воспользовался, хотя некоторые топ-менеджеры...
Все люди, которые могли такое сделать, были Путиным вычищены давным-давно, потому что люди там смелые, амбициозные, все такое, их не осталось. И вот ты, значит, в этом поезде, который несется в ад. А что начинается дальше? Дальше начинается, да, там, за 37-м годом всегда следует 38-й, а именно поиск предателей. Поэтому тебе нужно доказывать каждый день, в первую очередь, своему вымышленному окусу урона, который за тобой смотрит, что ты, значит, точно не предатель. Для этого ты должен просто рассказывать, что я обожаю обгладывать кости мертвых детей, чем они и занимаются. Потому что любое подозрение на тебя — это немедленная чистка, потому что чистки ожидают все и везде, потому что все, вы все уехали, вы все здесь, значит, чистить больше некого, придется, значит, чистить друг друга.
То
это часть людей.
Ты сейчас оправдываешь Дмитрия Анатольевича Медведева? Дело не
у меня
в том,
про него
сел,
вообще отдельная теория.
Что он не сидит на стакане, а что он понял, что ему сейчас припомнят либерализм 100%. Дворковича и все остальное, и поэтому он побежал вполне стратегически
зиговать. Я думаю, ему намекнули, у меня про Медведева, вот конкретно про Медведева, у меня отдельная есть теория, которую подтверждает в том числе недавняя публикация проекта про социологию. Но до Медведева еще. Те люди, про которых говоришь ты, они тоже существуют. Но, на мой взгляд, это не те, кто достиг карьерного потолка, а наоборот, люди с амбициями. Потому что Сечин, он никогда карьеру не строил. Его взяли, посадили, сказали, Майкл, ты сидишь на трубе. А вот те, про кого говоришь ты, Кириенко, Турчак.
Важно уточнение, у них супер амбиции, они хотят выше. Вот, просто вот сейчас у них потолок, потому что куда? Куда еще Турчаку с поста генсека партии? Ну, либо губернатором куда-нибудь.
Эти посты все не настоящие. Слушай, генсеки это партии, нас, это вообще плевать.
Нет, слушай, это да, он занимается операционным управлением главной партии в стране.
Так, ну, партии, которая просто исполняет пожелания
вот
одного
именно
человека.
Он хочет гораздо большего. 100%. А куда он пойдет?
Вот этих амбициозных людей, их просто
может
довольно мало. Ну, то есть, основной костяк элиты Путина – это не амбициозные люди. Это просто какие-то люди, которые там чемодан с говном носили, еще что-нибудь делали. У них нет ни амбиций, ничего, они хотят сидеть и вот этим самым лайфстайлом заниматься, про который Леня говорит. Амбициозные они тоже есть. И вот они как раз, как вы это
хорошо
сказали,
амбиции.
Бегунки и вот это вот остальное. Вот да. Бегунки – это как раз те, которые пытаются в этом как-то
вот,
строить
вот карьеру. Я про них
амбициозных мы знаем. Амбициозные – это, конечно, Володин, конечно, Турчак, конечно, Кириенко. Да? Уж люди, знаешь, просто бесконечно амбициозные.
Я выписал к нам перед эфиром, как семерых, на мой взгляд, вам на суд предоставлю.
Давай.
Главные лица войны. Ну, то есть про каждого можно чуть подробнее, но вот так я выписал: Кадыров, Медведев, Володин, Рогозин, четвертый человек по цитируемости, по публикациям в связи с войной, один из главных спикеров, Турчак, Пригожин, и я выписал Громова. Громов, на мой взгляд, это не публичное.
Где Кириенко, где? Кириенко где у тебя?
Я не сказал, восьмой. Ну. Сергей Владимирович, нас спалили. И восьмой Сергей. И
креатура Кириенко.
Ну, еще Патрушева не назвал, просто про Патрушева очень много уже говорил.
Слушай, вот Патрушев, Бортников, это вот та же вся братья, что и Бастрыкин. Это просто сумасшедшие деды, которые просто, я не знаю, в своем мире, где 2 миллиона пленных украинцев, где, значит, вот это вот все. И ты давно видел выступления Бортникова какие-нибудь? Или что он принимал реальные решения? Или что
выступление Патрушева регулярно.
У него он интервью дает, где он говорит, там, план Далеса реальность, значит, там, через музыку, через наркотики, все. Какие решения он принимает? На кого он влияет?
Ты прав
я
в том,
не
что он псих, увидеть. Но это псих, который реально близок к телу и который реально
он
влияет.
Он контролирует содержание папочек. Опять.
Они сидят на этой лавке, значит, вот этими дедовским своим составом, и обсуждают, какие плохие американцы. Это вот прям вот такая коалиция дедов, которые вот это реальная партия войны, которая искренняя. То есть уничтожить...
Мы про это говорим. Я про это говорил.
Да. Вот ты
Майкл, прямо ты начал с того, что партии войны не существует, потом дал в точности мое определение.
Объясню.
Что есть настоящая партия войны. Те, кто вот верит в план Далеса, деды на скамеечке.
Да.
Есть те, кто должны были быть партией мира, потому что
им невыгодно,
им нафиг все это не нужно. Но они увидели, что партия войны сейчас побеждает в борьбе за голову Путина. И значительная часть партии мира... Некоторая часть затихарилась, а некоторая ситуативно примкнула к партии войны. И это не противоречит твоей теории.
Не противоречит.
Решив, что их обвинят в том, что они мирны, то есть предатели, они решили еще и бежать впереди
паровоза. Я просто потому, что вот эта партия войны, реальная партия войны, да, которые прям хотят войны, их вот столько. Ну, то есть это вот реально просто 3-4 деда вокруг.
В этом для меня загадка и надежда на будущее. Это реально режим, блин, черных полковников.
Да-да-да,
100%. Которых было сколько, 7 человек? Или в Камбодже, в Кампучи было 5 человек, да, 5 братьев, которые были
оно
по номерам.
Оно и есть вообще, вот, да.
Вот брат номер один, брат номер два и так далее, брат номер пять. Там невидимые, никому неизвестные. Значит, все.
Да.
А дальше реально сказка тараканища.
Да.
А дальше какая-то система конвенций, в рамках которых всем кажется, что лучше слушаться и лучше делать так, как эти
пять. Ну, либо слушайте, либо в сезоне Фортова. Ну, то есть два.
Подождите. Вы...
Поэтому, секундочку, и это все дает огромную уважение. Надежду, потому что кажется, что вот этот вот ситуативный союз значительной части партии мира с партией войны, он ситуативный, и он не может продолжаться долго.
Слушай, нет, а какая разница? Ну, то есть он будет продолжаться до тех пор, пока у власти Путин, потому что все решения в этом смысле принимает он. И скинуть они его не могут, потому что отобраны худшие люди России. Ну, то есть, натурально, нынешняя российская элита, кроме, возможно, экономического блока, который чего-то действительно понимает в экономике, из-за чего Россия только хуже, значит, все остальные — это просто отобранный биомусор, причем отобранный специально. И там захотят они строиться, не захотят, ничего от этого не избавится. Как только Путина не будет, этих всех людей тоже резко не будет, кроме... амбициозных вот этих вот
протеже Майкл Руслана. Первый сказал то, что я должен был сказать.
Про Бермудский
умрет, трак, да. Как только Путин умрет.
У нас, да, значит, традиционная все, рубрика. Да. Сейчас только 15 раз должен сказать, за минуту Путин умрет.
Наш сеанс нейролингвистического программирования. Скажите лайк и представьте себе, что Путин сдох.
Нам наконец надо принести в жертву орла. Я
это
не готов,
другая, но... другой видеоблог.
Майкл, другая, а ты задумался о том, почему у нас каждый эфир популярной политики, лучшей передачи политики, новый гость на этом месте?
Понял. Ну не, я видел и Шепельный, и Марию, они где-то ходят там.
Я вот давно не видел Марию.
Я тоже.
Отдельно хочу про Медведева сказать, потому что это прям вот разгон, который я давно веду. Короче, если вы посмотрите на вот это исследование, скорее, издание «Проект» про социологию, вы увидите, что в какой-то момент
ссылка будет в описании.
Рейтинг Медведева начал догонять рейтинг Путина. И что вообще с чем ассоциируется Медведев? Медведев – это западная Россия. Да, война с Грузией, мы ее оставим за скобками, потому что Медведев на тот момент вообще не был никаким, его, собственно, ставили как никакого. Но оказалось, что если у тебя в стране вокруг одного поста сформирована почти вся власть, да, как это в Казахстане произошло с Токаевым и Назарбаевым, то даже если ты ставишь туда абсолютно вообще просто плюшевую игрушку, то в какой-то момент эта плюшевая игрушка
обретает субъект.
Да. Да. И это была западная Россия. Это были встречи с Джобсом, Макдональдс, значит, с этим самым, с Обамой, перегрузка
кнопки.
А кнопкой.
Еще это была бомбардировка Ливии.
То хотел сказать про Грузию, он еще и, между прочим, Каддафи-то бомбанули.
Грузию-то он обнулил, как бы, да, в каком-то смысле. Это же очень смешно. То есть вот сейчас главный патриотический темник, когда мы говорим, нет, нельзя вести эту войну, значит, Россия обезумела и ведется как фашистка, начинает, а что Америка? Ирак? Ливия? И
а Ливию с разрешением?
Патриоты забывают, что Ливию бомбил Дмитрий Анатольевич Медведев. Буквально. Потому что бесполетная зона и свержение Каддафи — это...
Так я и говорю, приблизился к Западу.
Вследствие того, что Дмитрий Медведев решил в Совете Безопасности он все...
Да, Запад любит бомбить, значит, тиранические режимы. Ну вот, и это был образ западной России, да, ведь кофе, смузи, вот эта вот вся фигня, это же тогда появилось, да, это вот тогда была предоставлена эта самая подлая альтернатива в истории России. Это значит, вы вне политики, но вы кайфуете со смузями, с парком Горького. Да-да-да, все вот это вот, мы за Запад, мы за все, но вот только помолчать надо и от политики подальше. И чем больше мы становимся антизападными, Россия становится антизападной, то есть пропадают товары, уходят фирмы, да, а новые не приходят. Ну, то есть у тебя выбор не между там туалетной бумагой Зева и какой-нибудь потрясающей российской, а между туалетной бумагой Зева и наждачкой, да. Ну, то есть вот и такой выбор практически в любой категории товаров. И все такие на это смотрят.
Вот это рекламная интеграция. Рекламная интеграция туалетной бумаги с product placement у нас еще никогда не было. Это
компания
Майкл,
Зева,
обращайтесь. Майкл, да. Компания Зева, пожалуйста, вот под описанием к этому видео есть ссылка на донат. Мы ждем на нашем биткоином кошельке, ну, по крайней мере.
Или хотя бы куча пачек туалетной бумаги. Значит,
мы возьмем биткоин.
Мне нормально. Значит, и вот чем больше это приходит, это же было не так давно. Ну, Медведев был не так давно, 10 лет назад. Нам многие из там, даже тех, кто сейчас мол, застали это, помнят это время и все прочее. И вот они смотрят на всю эту войну, смотрят на то, что все дорожает, смотрят на то, что нет нихера, никаких перспектив, никаких вообще социальных лифтов, такие. А классный был Медведев мужик, вы же помните, вот на последние сроки Путина многие начали, я не говорю, что он был классный, я говорю, как люди воспринимают, многие начали говорить, Медведев, хороший был президент, вот эти медведевцы, да, откуда они появились, и Медведеву, и чем больше делает Путин, даже без участия Медведева, тем лучше в прошлом становится Медведев, потому что Путин просто самим фактом своих действий делает все хуже и хуже, и Медведев на этом сидящий, и все начинают как-то смотреть на него и такие... А был же, а может быть. И как будто бы в этом смысле нужно было показать Медведеву, что нет, ребята, я не альтернатива, я не западная альтернатива России, я еще хуже, чем Путин. И он начал просто каждый день прикладываться к бутылке и писать посты. Причем я даже не уверен, что он пишет их пьяным, знаете почему? Ошибок грамматических маловато. Ну, то есть как будто бы должно быть, может, кто-то вычитывает за ним, но почему тогда эмодзи эти дебильные
Тимакова
не убирает?
Тимакова по старой памяти.
Да, Тимакова там, он такой, ну последний раз, Наташ, ну, пожалуйста. Такая, ладно,
да,
вычитаю, уже... но последний раз. Больше не пиши мне в 2 часа ночи. И он вот превратился в такое всенародное посмешище, чтобы ни у кого даже в голову не приходило, ну, что
это...
когда-то было так.
Дмитрий Анатольевич Медведев не первый это придумал. Это известный метод, автором которого в российской истории является, конечно, Михаил Иванович Калинин.
Ты проверяешь, знаю ли я про его состояние?
Калинин.
Да-да, про существование знаю, но в подробностях нет.
Давай биографию сразу.
Нет, я не знаю.
Не, он кичится своим, так сказать.
Я не знаю никаких деталей, но Калинин пережил, как бы один из очень немногих старых большевиков, пережил сталинские чистки тем, что велся как идиот. Ну, вел себя публично как дурачок, там, приходил на какие-то заседания вот, там, малого, ну там узкого круга сталинских друзей и нес чушь. Да. Вел себя как клоун. Ну, как бы, это вполне себе
какого
понятная
спрос
стратегия. Как бы,
но да, это не оправдывает Медведева. То, что он пошел на это, мы все равно...
Я с тобой согласен, что Медведев ведет себя так, как защитный механизм, но я не согласен с глобальной мыслью, что вот люди сейчас вспоминают, какой был Медведев. Ты забываешь, что Медведев всегда был даже в поп-культуре посмешищем, не сейчас, не с войны. Всегда на нем смеялись. Мем про жалкий, мем про то, что...
А что ж Путин-то так обосрался,
Твиттер, в Бомбинтон. Да-да-да.
Наследник медвежонок.
А что Путин так обосрался, когда пришел конец первого срока Медведева тогда?
Ну, он сказал, что просто его кинут сейчас.
Да, это, да. Это... Ну, а как можно кинуть, если ты, значит, всеми воспринимаешься как...
Ну, собственно, из-за Ливии.
Из-за много Ливии, еще. Да.
Арабская весна напугала Путина, тоже есть популярное мнение.
И что? То, что начали ходить разговоры о том, что Медведев может там войти во вкус, остаться на срок. Появились медведевские...
Ну, более того, Медведев этим занимался. У него был целый этот инсорс с Юргенсом и Гонмахером, который неиллюзорно на полном серьезе там проводил какие-то конференции, писал программу второго срока Медведева. Модернизация, открытое правительство. Там такое было наворочено.
Так что жалкий, не жалкий, Руслан, но вот на фоне... я говорю, чем больше делает Путин, тем лучше в ретроспективе выглядит Медведев. И из-за этого, конечно, он может представлять такую опасность альтернативного. Он напоминание, он человек живое напоминание, что когда-то было по-другому.
Тогда возвращаемся, прошу нас вернуться к
партии войны.
К чему я начал, не к партии войны. Я все еще считаю, что это не противоречит то, что вы говорите. Мои мысли, то, что люди, кого я именую партией войны, они согласны вы или нет.
Кириенко.
Это люди, которые на высоких должностях, ну, даже Медведев формально, хотя, конечно, это примерно никто, но кто он там, в совбезе второй человек. Они все работают на то, чтобы донести напоминание о себе одному единственному адресату. Владимиру Путину, что вот мы есть, что мы с тобой, что мы...
Давай... Подожди, это же противоречит твоей теории.
А с какой целью, нет, Руслан?
Как раз-таки, потому что они на высоких постах и хотят дальше развиваться. Это амбициозные люди.
Вот давай здесь разберемся с твоей логикой. С какой целью? Вот у Майкла есть вполне такая, ну, содержательная теория о том, что Медведев
боится.
Бежит вперед паровоза, потому что он боится, что его иначе сделают козлом отпущения.
Да.
С этим понятно.
А у меня тоже есть теория.
А зачем напоминать о себе Путину, условному Володину, Кириенко или Турчаку, если они как раз понимают, что они достигли
потолка,
и для них какие-то карьерные перспективы откроются только тогда, когда Путин сдохнет.
А вот нет. Как раз-таки расчет на то, что ты окажешься больше радикалом, больше сторонником войны, чем сосед по партии, чем условный Володин и Турчак, если ты Медведев и так далее, вставь другую фамилию. И, соответственно, сожрешь их при поддержке Путина, так как он, ну, типа, видит, что ты больше свой, что ты лояльный, что ты отрабатываешь по правильному положнику, как говорится. И поэтому, ну, грызня между ними никуда не девается. Ключевых постов не так много.
Так в том-то и дело, и они их занимают. Куда может, что карьерный рост
для Володина?
Чтобы под них не подкопали.
Я не думаю, что Турчаку интересно быть просто генсеком партии. Конечно, там есть амбиции как минимум какого-нибудь главы администрации президента стать. Конечно, Кириенко уже только ленивый не говорит о его каких-то чуть ли не президентских амбициях. Конечно, Мишустин условный тоже не шкварится для того, чтобы куда-нибудь дальше залезть. Ну,
Мишустин в этом смысле очень тихий, конечно.
За президентские амбиции на кол сажают. Там как бы все очень,
ну вот смотри,
разговор-то простой.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы. Ну, знаем мы, что он никогда не хотел быть спикером Госдумы, ему там тесно и слишком мелко. Знаем. Сейчас один из главных спикеров. А Турчак. Я все еще настаиваю, что супер амбициозному, влиятельному и с большой командой Турчаку скучно быть просто генсеком и заместителем Валентины Матвиенко. Бизнесмен Пригожин, но у него свой корыстный интерес. Он, чтобы побольше бабла, чтобы побольше подряда.
Пригожином вообще загадка. Мы тут начали с Русланом Левиевым погружаться в Вагнера, в группу Вагнера. И, конечно,
уже вступили?
Конечно, 100%. У меня свастон тут набит. Это никакой не ЧВК. Это армия.
Подразделение российской армии.
Да, у них самолеты.
Да.
ЧВК с самолетами. Это что такое?
Вот эта история, что отставной генерал разбился.
Да. У них свои самолеты, у них своя бронетехника и все такое. Чего вообще, чем занимается Пригожин? Вот какую игру он условно ведет, я вообще не до конца понимаю.
Я не понимаю, сколько бы плана это надо. Но все-таки одно дело частная военная компания. А содержать самолеты и танки, армию, это гигантские деньги. Армии не бывают как бы частными, да. Именно по этой причине, потому что армию может себе позволить только государство.
Контингент в Африке, он не выводит, у него там его очень много людей. В Сирии есть, в Украине.
Он какой-то вообще странный
игрушек. В Африке война сама себя кормит. Сколько награбил, там берешь какие-то ресурсы, там золотые шахты.
Там чуть ли не алмазы они.
Он в Африку играет реально как в какую-то компьютерную стратегию. Вот захватил алмазную шахту, с нее как бы купил еще больше войск, пошел, захватил золотую шахту, купил еще больше
юнитов. Я просто его упомянул, я просто...
А вот в России... Это чисто центр, ну, как бы в Украине, это для него центр затрат, а не центр прибыли.
Знаете, есть интересная история, связанная, с, опять же, с Пригожиным в этом смысле. Он конкурент российской армии, потому что пригожинцы, они делают в своих объявлениях, типа, что вот смотрите, в российской армии нифига не платят, а у нас платят, поэтому идите к нам в группу Вагнера. Ну, то есть я в каком смысле, я почему вот в контексте этого разговора говорю, я не понимаю, какую игру он ведет. Ну,
он лезет в политику.
Он кто? Он что? Он от чего?
В открытую мочит губернатора Беглова, когда все знают, что это очень там Путину не чужой человек, которого Путин буквально сам протащил на пост губернатора.
То есть он чуть ли не с антипутинских иногда вообще вещи вытворяет, антипутинские.
Не-не-не, ну слушай, он контролирует некоторые СМИ, которые абсолютно сейчас
он
тоже в
кризисе провоза. Он контролирует почти все питерские СМИ.
Ну и Ридовку, не только питерские, господи, вот мы вспоминали Урару, да, да, было, да, когда было крупнейшее уральское СМИ, независимо, ну, полностью под пригожинское.
Короче, что-то мутит.
У него есть и медиа-активы, у него есть и физическая сила тоже. И в политику лезет, не страница, в политику лезет в открытую.
Фильмы снимает, блин.
Это очень... Мне всегда казалось, что такой местечковый, просто прохиндей, который... Да,
исполнитель как будто, а он как будто не исполнитель.
А вот да, вот сейчас кажется, что он все больше и больше становится.
Поэтому он вообще для меня загадка.
Он кажется самостоятельным актером, и в этом смысле, конечно, это довольно опасно.
Какой-то агент Хаус, я вообще... Да. Какая идея за этим? Но остальные, да, по остальным...
Как раз и моя теория, что они хотят претендовать на нечто большее. Мне единственное, что выбивается Рамзан Кадыров, я слабо представляю, куда он может лезть, и почему он так сейчас активничает. Ну, то есть, как бы полная лояльность Путину и так была всем известна, и Путин ему всегда доверял. Почему он сейчас стал одним из спикеров войны? Возможно, он попросил как раз-таки Кремль быть этой пугалкой, но...
Не, Кремль же он смущает.
Слишком радикальный.
Да, что он вечно там рассказывает, что мы за день возьмем то, дайте приказ. Да. Проще, даже СМИ перестали говорить. Не знаю, мне кажется, я бы вот в твоей категоризации разделил на два типа их. А те, кто сидит на своем месте и хочет удержаться и не потерять их, типа Володина. То есть мне не кажется, что он куда-то еще, куда ему, в премьеры.
Не, слушай, в АП вернуться. Всегда зачем? У него огромный
аппарат. Он из Думы реально создал не субъектную вещь, но субъектную информационно. Ну, то есть у него вот есть вот его Госдума, и он может на что-то влиять.
Него это ничто. У него была администрация президента, его лишили, отдали партию. Его в партии вытеснил Турчак, все забрал.
Это скучная фигня. Ну, то есть, типа, ты просто исполняешь приказ. Ну, не суть. Суть в том, что я бы разделил часть те, которые хотят удержаться на своем месте, а часть вот тех, да, амбициозных, которым есть куда расти, потому что вот как раз ты высоко ценишь положение Турчака, я, типа, супер низко. То есть, мне кажется, Генсек Единой России не принимает ему вообще мелко. Никаких решений.
Ну, не, операционно это управление, у него все руководящие посты в партии,
так
это все его люди.
Что с ним делать? Единая Россия не настоящая партия. У нее нет своей воли, она не проводит.
Фактически он сейчас влиятельнее Дмитрия Медведева. Ну, то есть...
Все влиятельнее Дмитрия Медведева. Мы с тобой влиятельнее Дмитрия Медведева.
Само собой, разумеется.
Более того, центр досье написал вот эту статью. Медведев на следующий день говорит, нет, вот она моя жена. Вот настолько это зависимый персонаж, у которого есть время. Я не сомневаюсь, что он смотрит каждую лучшую передачу о политике. Вот каждое свое поминание. Он сидит и преобрадуется. Это самый человек с самым большим количеством слов.
Дмитрий Медведевич. Дмитрий Анатольевич.
Дмитрий Медведевич. С ним на его языке говорю.
Косым же Мартин. Дмитрий Анатольевич, мы считаем вас абсолютно жалким ничтожеством, но вы можете доказать, что это не так, просто если сейчас спрыгнете вот с 9-го этажа, например.
Перед этим прислав нам все документы.
Тогда мы будем уверены, что вы
настоящий мужик. Ты неправильно говоришь. Он же все на слабо боится, чтобы возьмут. Так, Дмитрий Медведев, вы никогда не сможете прыгнуть с 9-го этажа. Я думаю, что он не умеет прыгать с 9-го этажа.
Соответственно,
думаю, завтра прыгнет.
Соответственно, с нашим расследованием Дмитрий Медведев никогда не обладал достаточной смелостью для того, чтобы попробовать себя убить. Это выяснил центр ЛПОП.
ЛПОП, верно.
ЛПОП.
Так, ну, получается, когда ты говоришь про то, что часть сохраняет себя, часть...
Часть ищет новых, да.
Медведев как раз про сохранение.
Медведев про сохранение хоть чего-то. Ну, то есть, типа...
Хорошо, друзья мои, а это все, конечно, прекрасно. Мы можем с вами еще 2 часа трепаться, можем и 3, но на самом деле давайте перейдем все-таки от теории к практике. Меня как-то интересует... прикладная политика. Вот мы их охарактеризовали, описали, классифицировали. Вот мы поняли, из кого эти партии состоят. Что с этим делать-то? То есть, что надо делать, как с этим надо работать, чтобы усилить их внутренние конфликты, чтобы эти партии поссорить, чтобы им было сложнее продвигать свою линию?
Знаешь, вот мне кажется, что невозможно их поссорить именно по той причине, что я не верю в существование какой-либо именно сформированной партии мира. Потому что, когда Мединский аккуратненько позволяет себе говорить, как человек, которого поставили заниматься этим переговорами формально, что нужен переговорный процесс, нужно как-то обсуждать, договариваться, его выходят и просто в хвост Игриву, Рамзан Кадыров. Да. Потом Песков говорит, мы против изоляции от Запада, мы хотим заработать с западными партнерами, мы хотим немножечко типа договориться, чтобы снизить количество жертв. Его публично опускают Турчак и Песков, Турчак и Кадыров в своих социальных сетях, в своих ручных СМИ. Ну, когда такое было, чтобы пресс-секретаря президента просто выходили и опускали чиновники, которые, формально ниже него рангом, и в этой иерархии они дальше к телу, чем сам Дмитрий Песков. Поэтому я не думаю, какой может быть конфликт. Мне кажется, изначально некому воевать. Просто любой, кто сейчас пытается стоять на осторожных позициях, его будут мочить, потому что все понимают, у Путина иная позиция. У Путина суперрадикальная, и она не изменилась, к сожалению, за эти неполные 5 месяцев.
Главный расчет, собственно, всех этих людей, которых описал Леонид, и что совершенно справедливо, мы видели, что эти люди, они небольшие сторонники российского автопрома и всего на свете. Да? Я вот такое в свое время для себя определение придумал, что эти люди в России как на работе. Ну, то есть они как приходят в шахту, выгребают из нее деньги, а дом у них на Западе. Там они тратят эти деньги, поэтому они и относятся, знаешь, к рабочему месту, кроме здесь. Здесь классное рабочее место. Но вообще глобально, да, тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. И вот такое у них отношение, собственно, к России было. И как и у Путина, у них есть ощущение, что это все сейчас пройдет. Что Запад додавит, что часть санкций снимут, а если не снимут, их можно будет обходить через офшоры. Мы же видели, что когда даже санкции уже ввели, часть после 24 февраля, часть олигархов продолжала летать на своих частных самолетах, прекрасно себя чувствовать. И они вот надеются, да, что будет как в 2014 году, когда что-то формально вводят, но на самом деле там есть обходные пути, есть прочее. И вот важный фон...
Ты сейчас как раз подпеваешь моей идеи, что... Психика ровно это иначе. Непластично, что они до сих пор надеются,
спустя что Польша 5 месяцев
вернется,
да,
что
да,
они
да.
смогут...
5 месяцев это ничто абсолютно.
Что они смогут фарш провернуть.
Слушай,
назад,
Путин до сих пор думает, что сможет.
Путин думает, что он сможет додавить, и как раз в этом
будет отличие. Так и они думают, что сможет додавить. Неважно, через какие механизмы, но в их голове все придет к 23 февраля с точки зрения их возможности ездить на Запад и все остальное. И в этом смысле, Лень, твоя главная работа и задача, да, это убедить их, что это не так. Путем санкций, санкционных списков, путем взаимодействия с Западом, чтобы вот каждый день им говорили, не будет, все, вы будете ездить на всех оставшихся машинах, летать на сломанных самолетах и всего остального. Это первая часть этой работы. А вторая глобально, они, я думаю, уже достаточно давно, еще до того, как война началась. Владимир Путин, который всю свою карьеру старался комбинировать штыки и любовь к себе, да, и очень сильно от этого был зависим, он очень долго выстраивал систему, при которой будет и то. Зачем это нужно? Для того, чтобы штыки в какой-то момент не возомнили о себе лишнего. Потому что если ты держишься полностью на штыках, да, то возникает вопрос, а зачем
возникают
штыкам ты?
Солдатские императоры.
Да, зачем штыкам ты? И вот для этого ему нужна была любовь и поддержка, чтобы он говорил, я компромиссная фигура, без меня у вас ничего
арбитр,
не получится.
Арбитр, папа.
Ну да, вот это вот все. Он вот этот образ прям создавал, что я без меня, вы все передеретесь, что-нибудь будет, народ вас не полюбит и прочее. Сейчас, когда от этой любви ничего не осталось, да, а как мы это можем? Мы по социологии не можем это посмотреть, потому что ее не существует сейчас. Об этом, я надеюсь, когда-нибудь увидите выпуск лучшей передачи о политике. Но что мы видим? Что любой человек, который, значит, против как-то выступает или что-то, ему сразу уголовка и все прочее. Это что значит? Да? Если вы в себе уверены, если вы уверены, что вас любят, что вас поддерживают, что ваша пропаганда работает, вы не сажаете всех подряд. Ну, то есть у вас другие механики. И вот в этом смысле, конечно, силовики будут все больше и больше осознавать свою субъективность. А за ними есть экономисты, потому что на самом деле формально Путин-то никакими деньгами не управляет. Они не у него в руках. И в тот момент, когда экономисты и силовики осознают свою субъектность...
То есть надо их познакомить.
Да. И что, это вот вообще мой давний план, как
у меня,
быть переворотом.
Знакомить силовиков и экономистов?
Да.
Ну вот Мао познакомился, я вам так скажу уже. Там происходит.
У меня есть на эту тему, кстати, тоже мысль. Российская пропаганда... Давно я уже высказывал, повторю. Российская пропаганда всегда очень хороша в придумывании героических историй была. вот там, летчик, который посадил
самолет
на кукурузном поле, космонавты какие-нибудь туда-сюда, доктор Проценко, который в одиночку победил весь коронавирус.
Ну, кстати, нет больше, видите, коронавирус.
Да. А когда началась война, то несколько месяцев не было ни одного героя.
До сих пор нет.
Стали появляться.
Ну что, бабушка эту завернула,
мальчика... Причем бабушку облажались.
Бабушку облажались, мальчик облажались. А вот героев, да, там сержант Иванов лег, значит, телом на джавелин.
Стай Байрактаров, ну все только смеются над этим.
У них ничего не получилось. И я думаю...
Такая история, да?
Я думаю, что в этом есть глубокая причина. Потому что Путин помнит генерала Рудского, который был герой Афгана и стал очень значимым политиком. Генерала Лебедя, который был героем Приднестровья и стал очень значимым политиком. Генерала Рохлина, который был героем Чечни и стал очень важным политиком. И вот эту вообще всю любовь путинского электората, женщин 50+, к военным, красивым, здоровенным, которые, собственно говоря, дают уверенность, силу, стабильность и так далее. И Путин подумал, что если он сделает из какого-то из своих генералов героя, а сложно не сделать. Ведь телевизор говорит, наша армия победоносно наступает.
Героическая
война. Одерживает победу над победой. Мы боремся с нацистами.
Священная специальная военная операция.
Священная. Ой, точно, точно. Мы, значит, нацистов мочим. Должны быть герои. Где Жуковы, Рокоссовские, значит, и прочие баграмяны? Как бы...
И поэтому, кстати,
возникает Путина... довольно странный такой вакуум. Но Путин очень боится. Я 100%. Сказал уже, солдатские императоры... В рамках лучшей передачи о политике мы все-таки иногда вспоминаем, что его рабочее название «Душный стрим». И цитируем уже не первый раз Гая Светония Транквилла. А Гай Светоний Транквилл...
Сейчас книге... здесь появилась, да, какая-то вот эта плашка?
В книге «Жизнь 12 Цезарей»...
Маша поэтому и ушла.
Подробно рассказывает, собственно, про Цезаря, начиная с Гая Юлия Цезаря и до Домициана, то есть примерно с 46 года до нашей эры по 96 год нашей эры. И там есть вот этот период солдатских императоров, когда реально центральная власть настолько ослабла, что просто какой-то удачливый генерал провозглашал себя, и все такие, да ладно, как бы нехай он будет, потому что эти в Риме уже абсолютно задолбали. Период солдатских императоров, Гальба, Аттон и Вителий их звали, начался после Нерона. Не после успешного срока августа, который был вот отцом народу и при котором Рим процветал. После Нерона.
Ну, который... конечно, вопрос, кто, если не Нерон, легко решался, буквально кто угодно.
Кто угодно,
кто не будет сжигать наши города.
Никому неизвестный генерал Гальба, старый, больной и некрасивый, воспринимался как потенциальный спаситель отечества, потому что от Нерона было так хреново, что народ был готов присягнуть на верность даже вот этому. И они там меняли, они за полтора года сменилось три императора, пока Веспасиан не пришел к власти. То есть это реально штука, которая нас может ждать, если, опять же, кто-то... То есть что, генерал Суровикин?
Так нет, Путин
генерал
же...
Житко, я бы
генерал
так сказал.
Генерал Житко, да. Нет, Путин же поэтому и понабирает тупых. Почему такая проблема вообще сейчас у российской армии в Украине? Да? Потому что отвратительное командование, которое вообще, когда у тебя есть сержант, по-моему, нет, не сержант, повыше он был, Лапин, у которого начальник генерал Лапин.
Генерал-полковник Лапин, а сын его полковник.
Полковник, да. И он, значит, награждает за то, что тот потерял все танки, а потом Путин награждает этого генерала
Герой
Лапина.
Герой в России делает.
Почему? Потому что Путин боится... Шойгу, вот. Посмотри на Шойгу. Шойгу, несмотря на то, что он заботится о своем пиаре, самый неамбициозный человек на свете. Я чуть не сошел с ума в какой-то момент, когда собирал ролик про Шойгу, потому что я смотрел его интервью на телеканале «Звезда». Значит, никто не смотрел, ни один другой человек. Мне кажется, только мама Шойгу и я, значит,
смотрели. Солдаты российской армии, каждый смотрит телеканал «Звезда».
Не интервью Шойгу того периода. Короче, это там, где он говорит, что надо клонировать скифов в российскую армию, что боевые шагающие роботы в ней уже существуют. Что спецназ обучается у старообрядцев. Это реальные заявления Шойгу, вы можете нагуглить. Вот эту звезду смерти он делает, да, музей вот этот вот гигантский. Значит, и Шойгу в этом смысле, ему настолько плевать на реальную армию, вот просто посмотрите на все его увлечения. Он пилит по дереву, значит, что-то ездит куда-то постоянно.
Шойгу по образованию строитель, у него мечта построить города.
Ему вообще, это ему настолько, ему, он настолько неамбициозен в политическом плане, что он для Путина... самый идеальный начальник военных сил. И, потому что у него нет амбиций властных вообще. Но у него были когда-то. Но он давно как будто, знаешь, познал такой странный
дизайн. Я хочу сказать, что к концу пятого месяца войны вот этот вакуум героизма стал настолько заметным, что недавно они сделали первый шаг. Как раз генерал-полковника Лапина и генерал армии Суровикина наградили публично за Лисичанск, типа за освобождение ЛНР, и, собственно, впервые публике показали двух генералов, которые всем командуют и так далее. И вот прямо что-то, зная генерала Суровикина лично, как человека абсолютно циничную, абсолютно конченую мразь...
Вы знакомы?
Да.
Ну, ну-ка,
каждый нам, выпуск, да, я клянусь, какого-нибудь говорит... Чубайс, Леонид. Чубайс, так я же... Если серьезно, Леонид знает как примерно всех.
Да, Леонид, расскажи про Суровикина.
Генерал Суровикин, 68-го года рождения.
Так.
Или 66-го, вот это я не помню. Надо посмотреть в Википедии. Значит, в 91-м году командовал БМП, которая...
Въезжала.
Которая задавила, которая убила трех последних героев СССР. Усова, Комарея и Кричевского. Он...
Защитники.
Генерал Суровикин убил трех защитников Белого дома.
А, вот я думал, ты лично вот знаком.
Так я тоже так подумал. Подожди,
секундочку. Значит, после этого он сел, после этого его отпустили, он тогда был капитаном, отпустили. У него началась тернистая карьера, он служил в Таджикистане, где занимался контрабандой наркоты просто, ну, через афганскую границу, потому что он контролировал погранзаставы.
Люди.
Потом он служил в Чебаркуле Челябинской области, где у него воинская часть стояла на территории леса, у него была огромная лесопилка. Потом он служил, собственно, в Екатеринбурге. Он командовал Уральским военным округом.
Там-то вы и встретились.
У него была такая знаменитая история. В 2004 году он топил за Единую Россию на местных выборах. Ну, то есть он пообещал местному начальству, что он голоса своих, значит, ну, типа, там, солдатиков 32-го военного городка отдаст Единой России. А у него был полковник, начальник штаба, полковник Штакал, который... ходил и агитировал за справедливую. Справедливая тогда в Екатеринбурге набирала больше, чем единая, если что. И вообще это была реальная политическая борьба. Ну, как бы, и никому не казалось странным, честно говоря, что, ну, как бы, ну, вот я, разные офицеры, у них разные политические взгляды. Суровикин отказалось странным, он вызвал этого Штакала к себе в кабинет, сказал, значит, на повышенных тонах, как ты можешь вообще тут топить за Единую Россию, за справедливую Россию, и... Два уважаемых, значит, военачальника поспорили из-за любви к единой и справедливой России. Кончилось тем, что генерал Штакал пустился пулю в лоб прямо в кабинете у Суровикина. То есть можно себе представить стиль его руководства. То есть мозги по паркету, все как положено. И потом еще у него была вторая история, тоже с самоубийством у него в кабинете. То есть он был там известен крутым нравом. Благодаря этому он сделал хорошую карьеру. В 2014 году он уже командовал, собственно, бурятскими танкистами. Именно он в Ростове-на-Дону сидел и отправлял, значит, часть там под Дебальцево и под Деловайск. А перед этим был эпизод, когда мы с ним столкнулись. Это было в 2010-2011 году. Я был депутат городской думы. Он был, собственно, вот главнокомандующий Уральским военным округом. И, как мы помним, он очень любит пилить. И я тогда проводил антикоррупционное расследование и выяснил, что дочка губернатора Мишарина тогдашнего, 18-летняя, и жена генерала Суровикина, значит, получили бесплатно в аренду 18% всех лесов Свердловской области. Просто так. Вот его жена и дочка губернатора. У них было предприятие, называлось «Аргус СФК». Все это можно в моем живом журнале прочитать. Я тогда про это
писал. Ты слишком стар.
Вот. И, значит, ну, как бы вот они просто построили огромную лесопилку и просто бесплатно получив от областных властей, значит, этот самый лес.
Ты сказал ему, что он не прав?
Был 10-й год. Они все были ужасно непуганные. Просто, ну, пилили и вывозили. Реально занимались распилом в прямом смысле слова. И я про это написал все совершенно... как бы без какой-то задней мысли. После чего он мне лично звонил и угрожал.
Суровикин?
Да, угрожал убийством. Ну, и там были некоторые достаточно неприятные эпизоды. Это был единственный раз в моей жизни, когда я в течение там, полугода, наверное, ходил с охраной. Например. Ну, вот, то есть такой колоритный персонаж. И вот сейчас он, значит, у нас главный герой войны. И он очень отмороженный чувак. А сейчас он у нас главнокомандующий
военным округом.
Нет. Он у него гораздо выше титул. Военно-космическими силами. Генерал Суровикин, он главнокомандующий ВКС. Вот я думаю, сейчас Путин его наградит парой звезд героя, у него окончательно башню сорвет, и он-то и станет солдатским императором.
Мне нравится.
Это очень хорошо, потому что он тупой, как пробка.
Мне нравятся оба эти, да, и Лапин, и Суровикин, они в этом смысле идеально подходят под образ героя.
Мне кажется, что вот он не будет, ни в какую политику не полезет. Их попросят как раз-таки в какие-нибудь списки Единой России, но самостоятельной фигуры они не будут, потому что просто не хотят, не хочется им. Зачем им это надо в политику? Они не такие амбициозные, как вот те, кого ты упомянул, кто в 90-е, 80-е, после Афгана, после Чеченской.
Всем вообще никому ничего не надо. А глобально, вот это если уж мы говорим, да, про то, когда Путин умрет и переход, мне кажется, что как раз из-за того, что ты описал, что все эти люди, включая военных, любят Запад, любят там тусить, любят западные машины, любят
Жена Суровикина ездила на Бентли.
Ну, не сомневаюсь. Вот как раз из-за этого... как только Путин там умрет, или его, значит, уберут, или еще что-то, будет резкий разворот на Запад. Они как раз будут бороться за то, чтобы Запад дал им гарантии, что их не тронут, что им все разморозят, выпустят там политзаключенных, объявят выборы через год буквально, ровно потому, что ни одного идейного человека, кроме Бортникова, Патрушева и Бастрыкина, во всей этой клоаке нет. Ни одна из фамилий, которые мы сегодня перечислили, даже там, не знаю, вплоть до... Ну ладно, Кадыров вообще отдельная история, про него надо как-то отдельную передачу записывать. Значит, ни одна из этих фамилий, она никаким образом не связывает себя реально там с «мы будем изолированы от всего мира», там «жрать вкусные точки с плесенью», «ездить на китайских недоделанных машинах», которые там даже гвоздей нет для них и всего остального. И вот поэтому я считаю, что как раз будет не какой-то вот генерал, который... А даже если и генерал, то он придет и развернется.
Такого рода развороты были в мировой истории. Да, да, там, в Чили после Пиночета, да. В Аргентине после хунты в 82-м году. То есть это безусловно, возможный
Хотим
сценарий.
Хотим, как в Чили.
Именно потому, что они хотят восстановить свой привычный лайфстайл, они будут как бы искать пути диалога.
И Запад на это пойдет, им даст им какие-то гарантии. У нас будут гореть пердаки, мы будем записывать лучшую передачу политики, что, сука, как вы отпустили Медведева, вот он, Кириенко, да. Суровикина, вы че, это же военные преступники. Они такие, ну, нам...
Вот
это,
мы все говорим, но мы говорим на случай, когда вот Путина не станет, как все будет.
Или его свергнут.
Вот сейчас, ну вот мы сейчас живем в реальности, когда идет война, когда эти люди, так называемые лица войны, на этом себе делают очки, зарабатывают себе на будущее, зарабатывают на прямо сейчас себе какие-то усиления оппозиций. Вот а какая тогда конечная цель? Если вот вы со мной не согласны, что они борются за посты, я считаю, что они просто хотят
получения
своих полномочий. Какая глобальная, то есть вот, чем это все заканчивается?
Не сесть.
Не сесть? То есть...
Буквально. Уже какие-то генералы МВД
садятся. А такие лица
садятся.
Могут попасть под чистки, тебе
могут,
кажется?
Могут.
Я тебе больше скажу. В ближайшие месяцы мы увидим кого-то, возможно, из твоего списка или из чуть более широкого, 15.
А я согласен
чистки
с
будут.
Я
будут
согласен с Майклом. Логика чисток абсолютно неумолимая. Все-таки все понимают, 5 месяцев войны, никакого решительного успеха
кто-то
нет.
Кто-то должен отвечать.
Нет. Надо искать виноватых. Надо. Да. Ну, то есть, окей.
Среди военных?
Не обязательно. Вот экономический блок.
ФСБшники уже попадают, вот этот там, генерал беседа пресловутый, да, то есть, который там...
Уже и МВДшники.
Занимался будут, дезинформацией. Да. МВДшники пойдут. Военный комиссар Крыма тут уже прилип.
Да. Угу. Да.
Вот военные комиссары пойдут, которые не смогли нужное там мобилизовать.
Но нужна
да?
большая жертва.
За недокомплект в частях кто-то должен отвечать. Mm. Ну, слушайте, я-то с марта высказываю теорию, что, конечно, Шойгу будет сакральной жертвой. Mm. Он и не ФСБ.
Он слишком удобный. Он слишком удобный для Путина. Слишком мягкий, слишком кому-то. Я вот, знаешь, с Миловым мы говорили на днях, экономический блок, реально. На кого-то. Что заметнее всего для людей?
И поддержка
цены.
Будет у народа.
Цены. И люди скажут, да. Давно пора.
Наказать эту Набиуллину.
Я всегда считал, что когда у Владимира Путина упадет рейтинг ниже порогового значения,
он поставит Чубайса, но Чубайс уехал.
Он поставит на лобном месте виселицу и повесит Чубайса.
Чубайс это тоже знал.
Прекрасно тоже это знает, и как бы поэтому он уехал подальше от лобного места. Придется кому-то еще. Ну а кто жирный-то как бы кабанчик? Кого?
Силуанов очень логично.
Силуанова не знает никто.
Орешкин, Силуан, ну не знаю.
Набиуллину знают.
Так слушай, просто скажут.
Это раньше было там. Вот все-таки, знаешь, такие объекты ненависти в экономическом блоке. Объекты ненависти в экономическом блоке раньше были. Я вот старый, я еще помню, как вся сторона ненавидела Зурабова.
О.
Когда был пенсионный фонд, были проблемы с выплатами, было принято ненавидеть. Я помню, как вся страна ненавидела Голикова и Христенко, потому что социалка, больница, все такое. А сейчас, ты знаешь, как зовут министра здравоохранения? А, Михаил Мурашко. Да, хоккей, мы знаем.
Причем он визуально похож на то, что Мурашко, должно да. называться Мурашко. Нет, да. Слушай, так но пропаганда как бы... для этого есть. Мы скажем, мы посадили главного экономиста. Все-таки, да. То есть, нет ненависти персонифицированной у людей, но есть как бы глобальная ненависть на вот всех экономистов. На вот все, что отвечает за экономику, все виноваты.
Ну, и если как бы еще из старых, ну, вот Мау подходит из старых,
Мау,
просто мелкий.
Да, уже.
Мау никто не знает.
Никто не знает, но Кудрин или Греф вполне Почему? Себе. Почему? Все нет, еще Кудрин, во власти, все еще влиятельно. А Греф да. так еще и Сбербанк так ненавидит еще не знаю, от бабушек до молодежи.
За то, что приложение больше не в App Store.
Да.
Поэтому хотя они бы. Все и будут выпрыгивать из штанов и доказывать, насколько они ультралояльны. И Набиуллина заговорит, и Мишустин заговорит. Все они будут говорить, какие нацисты в Украине,
а если,
как их всех надо уничтожить.
Если посмотреть, кого именуют там, в сплетнях, в СМИ, в каких-то разговорах между собой партии мира, помимо кого я упомянул, Пескова и Мединского, Песков, которые нечаянно там оказались, да. Часто звучат те, кто как раз олигархи, которые сейчас очень потеряют, как раз-таки пытаясь вернуть свой лайфстайл. Дерипаска, Авен, Фридман,
Мордашов.
Мордашов, это люди,
Потанин
которые...
Потанин даже.
Но они ни за что не отвечали. То есть их можно наказывать просто так, и их будут, конечно, потому что их будут доить, потому что доить больше не осталось кого.
Жирные ребята.
Абрамович, да, я уверен, очень скоро отгребет за свою попытку устроить мирные переговоры.
А Абрамович, знаешь, не огребет, на мой взгляд.
Говорят,
потому что
Путин просил переговоры.
Потому что Абрамович будет тусить за рубежом, скорее всего, в том или ином виде, а заводить на него дело здесь, пока он за рубежом, то есть без показательной казни,
нет никакого смысла.
Поэтому этих-то... Ну, то есть и на них нельзя повесить, что это, знаешь, у нас там провалы из-за них. Типа, что олигарх делал? Ну, то есть вот даже совсем враньем российской пропаганды.
Мы совсем забыли. Сергея Чемизова. Который
можно.
Либерал.
Колонку написал
новую газету и RTVI.
Да.
По слуху.
Ладно, по слуху.
Про новую газету мы точно знаем.
И, кстати, Алексей Пивоваров и канал «Редакция». Покупайте продукцию «Уралвагонзавода».
Выводы сделайте сами.
Сергей Чемизов заигрывал с либералами, писал антивоенные колонки. А кто у нас виноват в том, что ни одного танка «Армата» на вооружении нет?
Оборонка.
И ничего не летает. Вся оборонка под Ростехом. Вся оборонка, кроме маленького кусочка, который под Рогозином, все под Ростехом, и вся оборонка реально же строила и рисовала какие-то потемкинские деревни годами. И Чемизов вот почему-то не бежит впереди паровоза и не зигует. Я бы на его месте задумался.
Я бы на его месте зиговал.
Я думаю, свято верит в то, что в какой-то момент в ГДР, а потом по возвращению в Ленинград, они еще на одной машине ездили. Они были соседями, они были друзьями.
Они лучшие корефаны, они вместе служили в Дрездене. Как будто для Путина это что-то значит.
Поэтому Путин проронит две слезинки над делом Чемизова.
Хорошо, моя ставка первым на заклание пойдет Чемизов.
Экономический блок.
И олигарх, и можно ему предъявить самую дорогую квартиру в Москве в отеле Four Seasons.
Да это у них у всех. Да это у них у всех, слушай, предъявить каждому начинается.
Ну, то есть он реально сказочный вор, и можно красиво потрясти как бы его богатством. А деревня в Испании, которую Чемизов там со своими друзьями купил, просто целую деревню вместе с Артиковым и Варданяном, это тоже можно красиво
потрясти. Все больше думаю, что вас купил Кириенко.
Ослаблял оборонку, выводил деньги на Запад.
Почему? Направляет на Чемизова.
Я прямо вижу, как такое красивое можно написать обвинительное заключение.
А, кстати, обратите внимание, старые процесс. Друзья Путина, Ротенберги, Тимченко, все, кого знают, вся страна.
Все зашухарились.
Нигде нету. Не слышно ни Ротенбергов, ни Тимченко, ни...
Ковальчуков.
Ну, Чемизов, наверное, да. Ковальчуков не слышно, но я когда говорю Пригожину, я имею в виду, что они все в связке.
Потому что это люди с реальной властью. Ну, то есть не с той, которая от должности зависит, а с той, которая с активами связана. Тут же недавно же кто-то говорил, Потанин, что типа если отстранят от руководства какой-то из компаний из-за санкций, то там все развалится. Ну, то есть вот кто-то из них вот это недавно что-то говорил. Но я к чему это веду? Что это как бы люди, за которыми реально есть что-то. Ну, то есть которых, если в этом смысле трогать, то есть возможность что-то навернуть. Да? Если ты условно Володина тронешь, или Медведева, или еще кого-то, ничего не изменится.
Ну, если ты тронешь Чемизова, или Рогозина, тоже ничего не изменится.
Рогозина не изменится, Чемизова
уже развалилось.
Рогозина не изменится, потому что Рогозин ничем не управляет. Он делает лифты с голосом Гагарина, вот его. Да. А Чемизов нет, за ним есть действительно большие
Чемизов
структуры.
Вся оборонка.
Да.
И Алмаз-Антей, и все самолетостроения.
То есть он, может быть, херово что-то делал, но если снять, то ты вообще, знаешь, это значит, как ты приходишь там, не знаю, в чужой код разбираться или там в чужие записи. И вот даже если они были плохие, ты приходишь, смотришь, а что здесь написано? А что куда поставляется? А где какая логистика? Поэтому снимать человека, который...
Приходит, короче, с Чемизова посадили, приходит разбираться новая команда, а у него все это, в дюймах.
Да.
И поэтому оно не летает, не плавает.
И там написано, типа, все выводы вы делаете сами в конце.
Ну, типа того.
Поэтому, да, поэтому опасаться-то надо как раз тем, кого Путин считает заменяемыми, а это экономисты. Он вообще их считает расходным материалом и не считает за людей.
А политологов вообще не считает за...
А так и политологов нет при власти никаких. Вот, поэтому кого ему? Глеб Павловского что-то сбежать? Ну, странно было бы. Вот, поэтому я бы, конечно, ставил на экономический блок. Ну, кого мы там, Решетников, Набиуллина, Силуанов, Орешкин. Кто еще есть там кто-то у нас? Нет.
Ну,
вот кого-то
из них, мне
кажется. Ну, Кудрин, Греф, мне кажется.
Поэтому, ребята, скидывайте нам документы все и валите из страны. Мы, может, вам даже поможем свалить его. Может быть, какие-нибудь тропки.
Ну, конкретно, не знаю, там Максим Орешкин никого не убивал. Поэтому, Максим, давайте, валите оттуда, нам это все не надо.
Теперь заголовки. Мы Леонид Волков поддержал Максима Орешкина, на следующий
вот
день Орешкина посадили.
Вот кого мы не включили в преемник. Помнишь, была же колонка, не колонка, а Bloomberg и Reuters писали,
разгоняли
что он преемник, вероятно, потому что он очень нравится Владимиру Путину.
Да кого только не
записывали. Он даже сейчас же советник президента, он же сейчас уже не при министерстве, он советник.
За ними хрену следишь, да.
Да, то есть Орешкина вот кого упустили. Но я, если серьезно, думаю, что какого-нибудь олигарха показательно за то, что вот вот за такое.
Ну, кто олигарху, из олигархов в России? Кто
олигарху надо, чтобы он что-то связанное с войной плохое сделал. Да. А опять же, все связано с войной, чем из его?
Фридман задонатит 50 миллионов, чтобы так санкции с него сняли, а его и бахнут.
А что, Фридман не в России?
Нужно, чтобы был в России.
Активы, иначе активы отберут, окей.
Так нет, это будет выглядеть как воздух, понимаешь? Это будет выглядеть как слабость. Как,
прям как посадку.
Да, как заочный арест меня. Типа, вот, смотрите, я заочно арестован. Леня, по-моему, тоже заочно арестован.
Не раз.
Да, дважды. И что? И выглядит это смешно. Ну, то есть люди пишут, типа, а что дальше? Заочные пытки, там, заочная казнь, заочный приговор. Это выглядит странно. Поэтому, если будет какая-то расправа, это должна быть прям расправа. Ну, то есть...
Не знаю. За крейсера «Москва» никто не ответил до сих пор.
Никто.
Ходили слухи, украинцы распускали слухи, что там якобы посадили командующего Черноморским флотом. Да. Я так понимаю, что все это не подтвердилось. Как-то у Путина не получается. И это, кстати, тоже интересно. Как бы без расправ, и без чисток, и без ежовых рукавиц, собственно, ну как ты будешь этим всем управлять, когда оно все
а
не
если расправляться
хорошо,
и чистить, то все затихарятся, и там и наступать ну, есть, никто не будет
факт.
Делать ничего не
Путин
будет.
Путин такой жесткий, крутой и сильный, за реально самый громкий факап российский за крейсера «Москва» никого не наказал.
Никто не
считает
ответил.
Ли Путин в логике, в картине мира Путина, это факап или нет? Мы с вами знаем, что там произошло, и то не до конца. Мы с вами видим то, что родители там ножками трясут и недовольны. Я уверен, что Путину приходят Патрушев, Бортников и Герасимов и рассказывают, что все супер, мы всех спасли, подбили, да, там эти проклятые пиндосы, этим проклятым
пиндосы поклам... межконтинентальным ультразвуковым оружием.
Да-да-да, типа того. Надо еще больше им отвечать, херачить. Я не думаю, что он считает, что это провал. Мне в целом кажется, что... Ну, мы тут, в принципе, все в своих выступлениях говорили неоднократно по отдельности, что Путин живет в своей картине мира.
Механизм обратной
он
связи.
Он поверил в ту реальность, в которой живет, где у него великая армия, где они священную войну ведут.
Военную операцию.
Священную военную операцию. Специальную военную операцию. То есть вот в какой-то момент начали жить в той парадигме, которую Путин создавал многие годы.
Может быть,
и тут как раз одно из лиц войны, которое я упомянул, на мой взгляд, очень сильно недооценен, но широкому кругу людей неизвестен. Громов. Человек, который отвечает за создание этой картины мира.
За всю пиар-картину, за все медиа. Но вот тут зато виноватым делать некого. Пиар-блок работает на ура. Пиар-блок реально умудряется продавать непродаваемые абсолютно вещи. Пиар-блок смог отработать отход из-под Киева, Чернигова и Сум. Огромную и позорную, в общем-то, историю. То есть реально, надо понимать, что территория, которую контролируют российские войска сейчас, которую типа они завоевали сначала, специальной военной операции, раза в 3-4 меньше, чем территория, которая у них была на пике наступления. Да. Это, если вот про это думать в терминах таких карт, которые мы привыкли оперировать, изучая историю Великой Отечественной войны, ну, это выглядит как просто катастрофа. Ничего-с, было шероховато немножечко, там, жест доброй воли, все такое, но смогла пропаганда это отработать. Там реально кажется, что Соловьёва, Киселёва, Скобеева и Симоньяна, в общем-то, свои десятки миллиардов даже не совсем зря получают, ну, в их системе координат, потому что вот это все громовское хозяйство, это, конечно, да, Громов всем этим руководит, оно справляется, несмотря на, мягко говоря, неблагоприятные условия.
Супер с тобой не согласен. На мой взгляд, как раз переоценил Владимир Путин не только армию, но и пропаганду.
Ах,
и
я набросил это... хорошо, наконец-то у нас конфликт.
И мы это видели на, ну, вот живьем после 24 февраля, да, когда было ощущение у власти, что они контролируют вообще все инфополе. И когда люди начали показывать, что нет, когда люди начали на улицы выходить, там, когда Валерий Меладзе видео запостил, и когда все начали в первую неделю очень активно...
Это другое. Вот и я уже начал говорить их словами.
Да, все не так однозначно. Вот, и когда они это все увидели, почему репрессивные законы-то начали принимать? Да, изначально же не хотели, в том смысле, что это не закладывалось под начало операции, потому что увидели, что оказалось, что пропаганда была не столь эффективна, как они предполагали.
А вопрос эффективности какой? Ну, то есть вот...
много людей искренне...
Можно ли было избежать выхода людей на улицу? Конечно, нет. Конечно, надо люди, которые
нельзя.
Хотят выйти.
Да, то есть ты исходишь из того, что
можно.
Перед пропагандой
можно
ставились...
Было.
Ты исходишь из того, Майкл, что перед пропагандой ставились задачи типа завоевать новую аудиторию.
100%.
А я считаю, что перед пропагандой ставились задачи удержать имеющуюся.
Очень легко. Очень легко здесь,
она
мне кажется.
Она усилила вот это расслоение. Люди, которые были подвержены пропаганде, совсем обложились всем этим зетом и совсем сошли с ума.
Мне кажется, здесь есть очень яркая лакмусовая бумажка, которая заключается в том, что все рестриктивные законы, запрет эхо, запрет дождя, вводились не сразу, как началась 24 февраля, эта война, а через 2 недели. И реально они это делали быстро и в панике. Они не ожидали такой антивоенной волны. Ну, то есть они ожидали, что гораздо меньше будет в этом смысле людей, которые не поддержат. И дальше. Мы видим, что эта пропаганда все время увеличивает мощность. Ну, то есть они там по 20 часов в день уже выступают. Сняли все развлекательные передачи и все остальное. Что это значит? Это значит, что она не справляется. Ну, то есть если ты увеличиваешь количество ресурсов, ту или иную задачу, это значит, что то, как они справляются с этой задачей, тебя не устраивает. Если мы посмотрим на Telegram, их сетки и все остальное, мы видим там постоянные внутренние противоречия, за которые они сами и цепляются, там, до появления методичек, когда там начинает Гиркин ныть, когда начинает Сладков рассказывать, что значит остров Змеиный, это было очень важно, и все остальное. И более того, мы видим даже по тем соцопросам, на которые сложно ориентироваться, но если мы в динамике посмотрим, да, на какие-то вот эти, да, оно снижается. Ну, то есть, мне кажется, что как раз пропаганда не столь эффективна, как она пытается выглядеть, и ей не удается всех убедить, что, значит, это все правильно, потому что, ну, это просто физически невозможно. Чем дольше у тебя идет война, чем дольше у тебя идут похоронки, чем дольше у тебя идет Росцен и все остальное, ты хоть что там показывай на своем телевизоре. Не в смысле, что люди взбунтуются и пойдут Кремль брать, но в смысле, что это будет такой советский 80-е. Ну, то есть, типа, все на кухне все равно говорят, да, понятно, что врут. Вот. Поэтому в этом смысле мне не кажется, что люди, ну, верят там Симоньян и всем остальным, и что эти ребята успешно работают. Они очень успешно оправдывают себя как раз перед тем одним зрителем. То есть вот этот один зритель им верит целиком и полностью, более того, в полной убежденности, что они точно всех убеждают. Ну, то есть, мне кажется, это вот такая схема, да, голландского штурвала, которая работает... работает
на... Для голландского штурвала нужны двое. А это именно Уроборос.
Ну нет, до голландского штурвала много можно людей их так вот построить там и все прочее. И они вот, собственно, этим и занимаются, штурвала. И радуются, и выделяют деньги, такие, смотрите, какие классные мы показываем передачи. Они такие, да-да-да, охотно верят.
Мне кажется, что увеличивают количество пропаганды сейчас, и потому что ставки повысились. Ну слушай, когда ты 8 лет, да, что вы делали 8 лет, просто рассказываете, понемножку разжигаете ненависть и так... капаете все на мозги, что там нацисты, враги, и нужно Украину освобождать, вот сейчас уже это начали делать. И сейчас вот этих стандартных пару фриков, которые в студии друг на друга орут, и я не про нас, а про программы Скобеева и Киселева, уже недостаточно. Сейчас уже идет война, люди, которые это поддерживают, они неизбежно есть, то есть мы не говорим,
100%. Что... 100%. Ну, они есть, их много,
и,
да.
И просто студийными штуками в малом количестве их уже не убедишь. Нужно увеличивать.
Все сняли, все не просто увеличили, сняли все. Все передачи, которые не общественно-политические ток-шоу, их все сняли. «Жить здорово», «Урганта», там «Сто к одному». Ну, то есть все сняли.
Вот видишь, будут возвращать. Поле. Будут возвращать, потому
посмотрим.
Что... Посмотрим.
Потому не
что... Хлеба и зрелищ.
Им нужно так быть... А для них зрелища эти ток-шоу стали. И как раз я в этом вижу... Главная ошибка, которую мы допустили за последние 8 лет, если хотите, это то, что мы недооценили пропаганду. Вот когда они выносили все свои ведра с говном, все такие, мы такие, ха, придурки, никто на это не поведется. И мы поэтому проснулись и увидели... А дофига людей повелось.
А мы не знаем, повелись
нет. Повелось много
людей. Он не смотрел ни на какие опросы, он не слушал народ, он просто принял решение вторгаться.
Есть очень много людей в России, которые искренне сейчас ненавидят Украину. Мы видим, это не только боты, их довольно много. Там я оцениваю, там 30 примерно процентов, ну это там из потолка цифры. Вот, их много, и это как раз результат этой пропаганды, над которой мы ржали. Но сейчас как раз снова, мне кажется, многие ошибаются, когда считают, что там действительно этой пропаганде многие в нее вовлечены. Потому что, ну, просто мы видим по разным метрикам, как и настоящим, которые там плохая, но социология, так и по тому, какие действия принимает Кремль, закрывая все. Если у вас пропаганда успешная, вам это эхо Москвы, которое одно вещает там на 1 миллион человек в лучшее время и на там 500 тысяч просмотров на Ютубе, нахер не уперлось. Пусть себе существует, пусть себе там пьют виски, оправдывают электронные голосование и говорят, ну, Путин, конечно, не очень прав, но да, там часть людей с радиостанции, оно тебе никак не мешает. Или телеканал «Дождь» тебе не мешает. Наоборот, ты можешь в них тыкать и говорить,
у нас тут плюрализм, да, и все такое. Конечно.
Через две недели их закрыли. Это значит,
что... Быстрее.
Я не помню. Ну, вот в первое это. Поэтому для меня это, безусловно, фактор того, что они увидели, что есть большая проблема, что люди идут и смотрят что-то там независимое и... что не так эффективна пропаганда.
Мы тут с вами говорили в этом выпуске вообще про партию мира, партию войны, и уже ушли мы в тему пропаганды. Я предлагаю нам в следующем выпуске продолжить разговор наш. И
пропаганда
более,
большая
более
история,
подробно
не заслуживает
поговорить.
Отдельного все-таки обсуждения, потому что, конечно, феномен российской пропаганды, которая переплюнула геббельсовскую, ну, заслуживает того, чтобы в нем разобраться. А я все-таки хочу наших зрителей даже вернуть, ну, в практическую плоскость. Вы в комментариях пишите, когда лайк поставите и когда поделитесь нашим видео, ваши мысли. Вот что вы думаете про партию мира, про партию войны, и как между ними вбивать клин. Наша-то задача Путина свергнуть и войну остановить. Для этого, очевидно, надо работать на то, чтобы усиливались вот те противоречия, о которых мы сегодня поговорили, которые мы обозначили. Может, что-то мы еще не придумали? Может, у вас есть какие-то светлые идеи? Не стесняйтесь и поделитесь.
И становитесь спонсорами канала, потому что все эти обсуждения, не только эти, в том числе влияние и на экономический блок, и на штыки, и наше обращение к Дмитрию Медведеву, возможно, пока существует канал. А для этого нужна ваша поддержка и помощь. Становитесь спонсорами популярной политики.
Да, и в описании под этим роликом все самые важные ссылки. Нас можно не только смотреть, но и слушать. А еще напоминаю, что лайк, подписка, комментарий помогают продвижению этого и других выпусков. Спасибо, что смотрели. В 19:00 включайте на нашем же канале итоговую передачу ежедневную на популярной политике. Пока.
Пока.